говорит Радио Свобода. Вслед за отменой приговора Ильдару Дадину прокуратура попросила отменить приговор Евгении Чудновец, осужденной за пост в социальной сети.
На самом деле не происходит пока ничего системного, ничего того, что можно было бы сказать фундаментальное достижение.
Еще один план мирного урегулирования конфликта на Украине. На этот раз от помощника бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа.
Этот документ предусматривает возвращение на Украину беглого президента этой страны Виктора Януковича.
Transparency International о коррупционных рисках в Министерстве обороны России.
Это наш подарок к Дню защитника Отечества в нашем стиле.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 23 февраля. Генеральная прокуратура России попросила Верховный суд отменить приговор Евгении Чудновец, осужденной на полгода колонии за репост видеозаписи с издевательствами над ребенком. Воспитательницу из Екатеринбурга обвинили в распространении детской порнографии. Представление в суд об отмене приговора и прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления внес заместитель генерального прокурора Леонид Коржинык. Как сообщили в пресс-службе ведомства, решение может принять Курганский областной суд. Ранее Коржинык попросил отменить приговор за отсутствием состава преступления оппозиционеру Ильдару Дадину, осужденному за неоднократные нарушения правил пикетирования. 22 февраля Верховный суд отменил обвинительный приговор в отношении Дадина и постановил освободить его из-под стражи. О том, почему Генеральная прокуратура отменяет приговоры Дадину и Чудновец, в материале моей коллеги Любови Чижовой.
В ноябре 2016 года Евгения Чудновец, о возможном освобождении которой стало известно 23 февраля, была приговорена к лишению свободы за репост видеозаписи. На ней сотрудники детского лагеря в городе Катайск издеваются над мальчиком, заставляя его раздеться. Чудновец утверждала, что таким образом она пыталась привлечь внимание правоохранительных органов и общественности к нарушению прав несовершеннолетнего. Гражданский муж Евгении Андрей Мясников сообщил, что она услышала о решении Генпрокуратуры в четверг по радио и позвонила его обрадовать.
Ну, это просто отличная новость. Я рад, что прокуратура все-таки признала ошибки своих предыдущих прокуроров. У нас же Катайский районный суд прокуратура просила 5 лет. Потом прокуратура Курганской области просила наказание, но не связано с лишением свободы. И тут, наконец-то, они признали ошибки свои и нашли. Но это еще призвание многих людей. И тут огромное спасибо и депутатам, которые писали конкретные запросы в Генпрокуратуру. Спасибо также многим людям, которые также писали различные запросы и жалобы в Генеральную прокуратуру. Я думаю, это все очень сильно повлияло и на вот это решение, чтобы прокуроры отправили жалобу.
Вы, наверное, ведь еще не связывались с Евгением, у вас нет такой возможности.
Евгения, вот именно, что вот она буквально мне час-два назад позвонила, она услышала по радио. Она до конца верит в то, что именно вот российский суд, не СПЧ, а вот именно российский суд оправдает, и услышала по радио эту новость. Просто...
Ну и как у нее настроение после этого?
Настроение отлично, и появилась снова вера в то, что справедливость восторжествует именно в России, верит в то, что она выйдет раньше срока и выйдет в статусе оправдана.
Что она говорит сейчас вот о условиях своего содержания? Жалуется на что-то? Как вот она сейчас себя чувствует там?
Нет, у нее было очень плохое настроение, она не звонила после того, как мы с ней повидались, мы поговорили о многом. Она говорит, у меня просто настроения не было, всякие говорить не хотелось. Ну, она писала письмо, правда, мне написала по этому поводу. По радио как услышала, просто настроение поднялось и вера появилась.
Что она думает о том, почему принято такое решение Генпрокуратуры, почему Генпрокуратура просит отменить ей приговор?
Но она по этому поводу ничего не говорила, ничего не думает. Дело в том, что она, во-первых, находится там в такой информационном вакууме, то, что она не все знает, что тут творится, какие люди за нее вступаются. Так в общих чертах я и объясняю, но она не видит всей этой ситуации. Огромные надежды, даже то, что вчера Дадин, вот с утра, с днем, то есть Дадина, что оправдали, это уже у меня вселило надежды, что и Женю оправдает. Угу. Нашими адвокатами была уже послана жалоба, также наравне, как с Генпрокуратурой. Примерно вчера, позавчера адвокат Бушмаков отправил жалобу в Верховный суд. И сейчас ждем решения Верховного суда и надеемся, что они не будут затягивать и в скором времени рассмотрят.
Это был гражданский муж Евгений Чудновец Андрей Мясников. В рамках расследования дела Чудновец Следственный комитет привлек к уголовной ответственности двух вожатых детского лагеря за издевательство. Саму Чудновец обвинили в распространении детской порнографии. 8 ноября 2016 года Катайский районный суд признал ее виновной и приговорил к 6 месяцам колонии. В декабре 2016 года Курганский областной суд смягчил наказание Чудновец до 5 месяцев. Она была этапирована из СИЗО Екатеринбурга в колонию Нижнего Тагила. О том, с чем могут быть связаны решения об отмене приговоров Ильдару Дадину и Евгении Чудновец, Радио Свобода рассказала руководитель правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова.
Я полагаю, что это выборы животворящие, прежде всего выборы животворящие. И это примерно та же самая плоскость, что и борьба с коррупцией. Мы видим с вами прекрасно, что Сергей Кириенко, Антон Войно, да, они не дураки. И они, конечно, очень здорово сейчас нащупали самую, наверное, болезненную точку в России сейчас. Это вот та самая судебная несправедливость. Судебная, следственная, прокурорская. Вот несправедливость как таковая, где сходятся вот последние такие вот народные болезненные точки, суды. С коррупцией мы видим там, что происходит такая, что называется, перехватывается повестку оппозиции. Угу. Вот теперь они, судя по всему, пошли в суды. На самом деле не происходит пока ничего системного, ничего того, что можно было бы сказать фундаментальное действительно достижение. Все равно чье? Гражданского общества, власти, кого угодно. Там, лично Путина, лично Кириенко, все равно. Достижения системного нет. А есть пока точечное отмененное решение.
Говорили о какой-то оттепели, как вам кажется?
Нет, это ровно пока, это пока точечный такой пиар. Пока проба чего-то. Мы пока еще не знаем чего, но проба такого народного гуманизма, судя по всему. Потому что то же дело Чудновец, например. Женя Чудновец, она стала известной благодаря тому, что блондинка, субтильная. Опять же, ее муж Андрей, он такой очень человек, который пошел во все СМИ. И она красиво с игрушками смотрится. Мать-одиночка, потому что Андрей это совсем новый муж, гражданский. Там они 2 месяца встречались до того. Вот такая вот немножко мимими история, мимимишная. Хотя, ничего подобного. Потому что начнем с того, что дело Чудновец было выделено из дела некоего Данила Безбородова. Это 17-летний мальчишка, просто мальчишка, который работал в вожатом лагере, и который рядом с этой историей даже не стоял. Его просто взяли, чтобы была группа. Вот он абсолютно невиновный человек. Просто он не стал медийной фигурой. А вот дело Чудновец, оно выделено из этого материнского дела, этого парня. Вот что надо разваливать. Там вообще нет никаких признаков преступления. А у второй Чудновец там вообще интересные дела. Если взять вот сами материалы дела этого Безбородова, откуда выросло дело Чудновец, там просто чудеса. Там, например, потерпевший дает показания с экспертами, с психологами, потому что это несовершеннолетний мальчик. И он отвечает блистательно там на 87 вопросов за 15 минут. Они приезжают на экспертизу, пионерский лагерь, идут туда 5 километров, там обратно 10 километров, все за 5 минут. Изъятие флешки, ну там бог знает, что творится. То есть это обычное, слепленное из дерьма следственного дела. Да, вот просто вот такой вот кусок непотребства. И в любых других делах, особенно в провинции. Просто суды привыкли это штамповать. И вдруг первый раз, вернее, второй раз дело Дадина, да, такой довольно серьезный окрик. И он явно сверху. Он явно сверху, что, ребят, вы хотя бы там за собой-то подчищать, так нельзя.
Рано еще как бы рассуждать о том, что может быть дальше, да, мы не знаем, да, возможно, это пиар, там какой-то показательный
коммунизм.
Вот если все-таки вот то, о чем вы говорите, это все верно, вот следуя этой логике, каких еще громких освобождений таких можно было бы ожидать в ближайшее время?
Я думаю, что можно было бы говорить, я смотрю со своей колокольни, у нас есть несколько многодетных матерей, сидящих, бог знает даже, что Арина Родина, довольно громкое дело, сидит, барышня в Чувашии. Я, конечно, надеялась бы на снижение градуса, например, с политзаключенными Бученков, да, очевидное дело. Человек, который сейчас сидит в тюрьме, уже сидит довольно долгое время, арестован по делу 6 мая, суда не было, потому что на видео следствие считает, это он. Но это не он, и это всем очевидно. Да, это разные люди, разные лица. человек с четырьмя простаками не было в Москве. Или дело того же Болотника Максима Панфилова. Человек, который глубоко болен. У него болезнь, которая не позволяет ему находиться в тюрьме. У него заболевание нервной системы. Да? Это невозможно. Мы просто получим в итоге, прости господи, да, овощ. Так нельзя. Безусловно, должен быть проявлен гуманизм по отношению к больным. Особенно, конечно, онкологическим больным. И обратите внимание, по этому поводу тоже какие-то шаги сейчас начинают делать. Но ничего не будет. Все это будет точечными абсолютно какими-то шагами, пока не будут нести ответственность судьи. Судья Наталья Дударь, которая арестовала почти всех болотников, а ЕСПЧ потом признал арест незаконным. Судья Наталья Дударь, которая арестовывала Василия Алексаняна. Судья Дударь, с которой началось, между прочим, дело ЮКОСа 3 июля 2003 года. С ареста Платона Лебедева, это тоже она. Судья Наталья Дударь, которая вчера еще оштрафовала центр «Сова» на 300 тысяч рублей, судья Наталья Дударь, которая посадила Эльдара Дадина, дав ему на год больше, чем дала прокуратура, вот она должна ответить. И это не первое и не второе ее решение судебное, которое было отменено полностью. Это что-то у вас за судья такая?
Это была правозащитница Ольга Романова. Сразу после решения Верховного суда об отмене приговора Эльдару Дадину его горячо поприветствовали уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, глава ЛДПР Владимир Жириновский, а также партия «Единая Россия». Как сказал Интерфаксу первый заместитель председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин, решение об освобождении Дадина говорит об эффективности действия российской судебной системы и о том, что мы живем в правовом государстве. Верховный суд принял решение в соответствии с законом. Он выступал как суд справедливости. По словам Вяткина, судебная система в России работает в соответствии с Конституцией, не носит карательного характера, а ее решения не выносятся на основании каких-либо политических предпочтений и симпатий. Конец цитаты. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Константин Килимник, помощник бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, разработал план возвращения Виктора Януковича из России на Украину. Документ под названием «Мариупольский план» предусматривает возвращение Януковича в качестве, цитата, «регионального лидера Донецкой и Луганской областей Украины с возможным привлечением нынешних лидеров-сепаратистов». О деталях плана я беседую со своим коллегой Марком Крутовым. Марк, в последние дни вообще очень много планов мирного урегулирования конфликта на Украине всплывает. Тут и депутат Верховной Рады Артеменко, и бывший президент Виктор Янукович заявляют о наличии такого плана. О чем в данном случае идет речь? Кто этот план представил и в чем его содержание?
О существовании этого плана, который носит условное название «Мариупольский план», рассказал корреспонденту «Радио Свободы» в Киеве Кристоферу Миллеру в личной беседе накануне 22 февраля Константин Килимник. Это помощник бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. По его словам, этот документ предусматривает возвращение на Украину бывшего беглого президента этой страны Виктора Януковича для управления занятыми сепаратистами, это прямо не говорится, но стоит это понимать именно так, регионами Донбасса. По словам Килимника, в этом управлении могли бы также принимать участие нынешние лидеры сепаратистов, так называемых Донецкой и Луганской народных республик. По словам Килимника, так называемый «Мариупольский план» разрабатывался без ведома Пола Манафорта, но при этом Килимник утверждает, что Пол Манафорт мог бы вернуться на Украину, где он уже работал политтехнологом в штабе Виктора Януковича перед президентскими выборами 2009 года, если появится некий серьезный проект, который мог бы принести мир в эту страну. Мы можем только догадываться, имеет ли в виду под этим проектом Килимник вот этот собственный свой «Мариупольский план» с возвращением Януковича на Украину.
Ну, есть ли какая-то реакция на обнародование подобного плана? Говорят ли о том, что этот план каким-то образом инспирирован российской стороной? Есть ли детали на эту тему?
Пока такой реакции со стороны официальных украинских властей нету. В отличие от реакции на план украинского депутата Андрея Артеменко, украинские обозреватели в украинских средствах массовой информации, безусловно, связывают этот план и с Трампом, и с Россией. Они напоминают, что Килимник был не просто ближайшим соратником Пола Манафорта в быт того политконсультантом и политтехнологом Виктора Януковича, но и закончил Институт военных разведчиков, который в советские времена курировался КГБ и ГРУ. Об этом говорят многие эксперты. Поэтому через Килимника прослеживается связь между предвыборным штабом Дональда Трампа, в те времена, когда его возглавлял Пол Манафорт, и российскими спецслужбами. Но сразу оговоримся, что и Пол Манафорт, и Константин Килимник категорически отрицают любую свою связь не только с российскими спецслужбами, но и с российскими властями вообще.
Ну и чтобы сделать ситуацию для наших слушателей еще яснее, напомните, пожалуйста, вот всю эту историю с Манафортом. Что привело к его отставке?
Пол Манафорт ушел в отставку, я напомню, с должности главы избирательного штаба Дональда Трампа 19 августа 2016 года, через 4 дня после того, как глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что ведомство располагает списками людей, которые якобы получали деньги из кассы партии регионов Януковича с 2007 по 2012 год. Причем получали эти деньги наличными и неофициально. Так вот, по словам Сытника, Манафорт получил таким образом почти 13 миллионов долларов. Сам Манафорт, естественно, это отрицает. Некоторые СМИ, в частности издание New York Times, связывают отставку Манафорта не только с фактом получения денег в черную, что называется, но и как раз с фамилией Константина Килимника, которая уже тогда звучала, и звучала в том числе в связи с, возможно, его связью с российскими спецслужбами.
О деталях так называемого «мариупольского плана мирного урегулирования конфликта на Украине» говорил мой коллега Марк Крутов. Пока перспективы вступления Украины в Европейский Союз не приобрели ясные очертания, в странах Центральной и Восточной Европы обсуждаются проекты регионального сотрудничества, предусматривающего более тесное взаимодействие как стран ЕС и НАТО, так и государств, в эти организации не входящих, в том числе и Украины. Один из таких проектов называется «Междуморье». Слово обозревателю «Радио Свобода» Виталию Портникову.
Недавно казалось, что это утопия. Сегодня, когда Европейский Союз переживает не самые простые времена, возможность подобной внутри европейской, я бы даже сказал межевропейской, с участием стран, которые не входят в Европейский Союз интеграции, кажется все более и более реальной. Но действительно ли это реальность или политическая фантастика? Мы поговорим об этом в нашей студии с гостями эфира, немецким политологом, экспертом Института Евроатлантического сотрудничества Андресом Умландом. Здравствуйте, Андрес.
Добрый день.
И бывший министр иностранных дел Украины, руководителем Центра исследования России Владимиром Огрызко. Здравствуйте.
Добрый день.
Действительно ли вы представляете себе некий союз, пусть в рамках Европейского Союза, пусть в рамках такого межгосударственного объединения вне Европы, где интересы Украины, Польши, Румынии, может быть, стран Балкан будут совпадать, и что это будет какая-то параллельная Европа? Начните вы, Андрес, потому что мне ведь Германия — это же локомотив того Европейского Союза, который есть, а не того Европейского Союза, о котором мы сейчас говорим, как о перспективе.
Который может быть.
Который может быть.
Я думаю, вот об этом стоит говорить, потому что, в общем-то, все альтернативы мне кажутся еще менее возможными и вероятными. То есть я не считаю вот это Междуморье таким идеальным, конечно, решением, но получилось так, что как с Европейским Союзом, так и с НАТО пока для Украины еще долго будет идти процесс, пока Украина сможет вступить. С Европейским Союзом, в принципе, есть такой, я бы сказал, свет в конце туннеля, потому что нужно вот воплощать соглашение об ассоциации. Потом, я думаю, если это соглашение будет воплощено, Европейский Союз уже не может отказать Украине в членстве в Европейском Союзе, потому что это записано в договоре о Европейском Союзе, что каждая европейская страна имеет возможность вступить или, по крайней мере, подать заявление на вступление. С НАТО сейчас, мне кажется, некий тупик, потому что пока Украина ведет вот этот конфликт, в этом конфликте с Россией всегда найдется несколько западноевропейских стран, которые в Североатлантическом совете будут выступать против, к сожалению, вступления Украины в НАТО. Есть еще как бы третий альтернативный Междуморье вариант. Это некий особый договор с Соединенными Штатами или что-то на базе Будапештского меморандума. Но поскольку сейчас, в общем-то, такой непредсказуемый президент в США, пока неизвестно, насколько это возможно. И что остается, собственно, это вот это региональное сотрудничество. Я не думаю, что оно должно касаться особенно как-то экономических или инфраструктурных вопросов. Эти, в принципе, вопросы, они решены через соглашение об ассоциации, но это вот региональное сотрудничество должно касаться вопросов безопасности и военного сотрудничества, сотрудничества в гибридной войне против России. И я думаю, что, в принципе, такое возможно, потому что не только Украина, Украина и, скажем, Грузия, и, наверное, Молдова имеют интерес в этом. Но я думаю, есть и коренной собственный национальный интерес таких стран, как Румыния или Польша, в стабильности украинского государства, потому что если украинское государство будет нестабильным или в худшем случае как-то распадется, это будет иметь прямой уже эффект на безопасность таких стран, как Польша, Румыния, Словакия, Венгрия. Ну и есть определенная симпатия просто среди этих стран, и также среди прибалтийских стран. Я думаю, все это могло бы в конечном счете быть некой основой для некого соглашения или, по крайней мере, более тесного сотрудничества вот в этом пространстве между морем, между Балтийским и Черным морем.
Денис Александрович, а вот на самом деле Украине не нужно такое объединение, которое, по сути, может закрыть ей реальную дорогу в Европейский Союз, по моему мнению. Потому что если да, будет, ну, слушайте, вы уже тут живете со своими соседями в Союзе, ну и зачем вам туда идти, где вас и так особенно не ждут, ибо Россия это будет вызывать вопросы. А так есть некий союз с теми, кто есть, и союз с теми, кого нет, условно говоря. Ну и вы себе в нем сидите и не морочите нам голову. Прекрасный ответ от наших немецких или французских соседей по континенту.
Ну, мне нравится, Виталий, как вы деликатно и так публицистично подбрасываете эти идеи. Они действительно интересные. Ну и вы знаете, о них же речь идет уже с начала 20-го столетия, собственно. Эта тема не нова, это не тема вчерашнего или позавчерашнего дня. Это то, что уже давно на слуху. Но просто каждая историческая эпоха, она приносит какие-то новые мысли, идеи к тому, что вот мы сейчас обсуждаем. Вы знаете, каждая страна имеет, прежде чем вступить в какой-то союз, какой-то свой интерес. И вот давайте посмотрим на позицию с точки зрения интересов Украины. В чем может быть ключевой интерес для Украины сегодня, когда мы говорим о каких-то союзах? Ну, Европейский Союз, понятно. Мы хотим стать частью цивилизованной Европы, торговать, жить и процветать, как это делают другие страны Европейского Союза. Может ли нам Межморье в этом смысле стать альтернативой для Европейского Союза? Ну, боюсь взять на себя ответственность, но, скорее всего, нет. Давайте возьмем вопрос безопасности и того, что называется военное сотрудничество и так далее. Нет сегодня более эффективной системы коллективной безопасности, чем НАТО. И это тоже очевидный факт, который, наверное, не следует никому доказывать. Поэтому, если поставить перед собой вопрос, а что Украина реально получит от такого, ну, объединения государств, я как раз с вами абсолютно согласен. Сидите и молчите, то есть вы уже там, больше ничего не нужно. То есть я не думаю, что это то, что на самом деле будет для Украины ответом на ее экономические, политические и военные запросы, которые она перед собой ставит, и цели. Поэтому это может быть региональным объединением, которое не предусматривает, что это окончательное решение вопроса того, что называется безопасность на востоке Европы. Если так, то ради бога, вы сами назвали Вышеградскую четверку. Она существует в рамках двух объединений Европейского Союза и НАТО. Может быть, безусловно, объединение стран вот, от Балтики до Черного моря для того, чтобы, скажем, теснее сотрудничать в тех или иных вопросах. Почему нет, ради бога? Но если мы сравниваем участников, то с одной стороны, у нас имеются члены ЕС и НАТО, которые свои вопросы экономические, политические и безопасности решили. А с другой стороны, у нас будет Украина, Молдова, скорее всего, Грузия, ну и когда-то под большим вопросом Беларусь. Ну вот и мы снова имеем что-то наподобие первого класса и второго класса. А это, по-моему, ну, Украине особенно как-то не нужно. То есть как региональный дополнительный инструмент, который может помочь вот этим странам, о которых мы сейчас говорим, побыстрее присоединиться к двум ключевым структурам, да. Как самоцель и как эрзац взамен, по-моему, смысла в этом особого нет.
Господин Владимир, я думаю, что вы как раз не согласны, скорее всего, с, ну, так, судя по первой части вашего ответа, да?
Частично я согласен. Я тоже думаю, что альтернативные структуры лучше, Европейский Союз и НАТО, но нужно что-то делать на переходный период, пока Украина туда не вступит. Цель, конечно, вступление в ту и другую организацию, но то, что сделать вот в эти, я не знаю, 10 лет, в которые, я думаю, еще вступление, к сожалению, ни в ту, ни в другую организацию не произойдет. Ну, это так сейчас я просто сказал. 10 лет, это может быть и меньше, и больше. Я, конечно, не вижу, скажем, такое междуморье, как, например, тут ее себе представляет партия «Национальный корпус» и «Полк Азов». У них тоже есть идея междуморья, но это междуморье, она как бы альтернатива Европейскому Союзу. Она антироссийская и тоже антизападная, и анти, так сказать, либеральная. Кстати, есть, в принципе, уже модель для такого договора. Это договор между Турцией и Азербайджаном 2010 года о стратегическом партнерстве, который называется просто «Договор о стратегическом партнерстве», но если на этот договор внимательно посмотреть, там во второй статье говорится о военном сотрудничестве между Турцией и Азербайджаном. Интересное в этом в том, что Турция является членом НАТО пока еще, по крайней мере, а Азербайджан является членом партнерства Европейского Союза. Восточного партнерства Европейского. То есть Азербайджан в этом качестве, он похож на Грузию, Украину и Молдову. То есть это вот красная линия, Турция уже перешла. Она как член НАТО, она дала, я бы сказал, гарантии, не просто заверения о безопасности, как в Будапештском меморандуме, security assurances. Там, в общем-то, даются гарантии. Турция будет помогать Азербайджану, ну и Азербайджан будет Турции помогать, но, может быть, это Турции не настолько нужно. То есть, в принципе, есть для этого уже модель. Это как бы страны, которые сейчас не относятся к этой идее между морем. Хотя, кто его знает, если Турция опять будет в конфликте с Россией, может быть, даже себе можно было бы представить, что Турция могла бы, и Азербайджан даже, войти в такую структуру, но не в этом тут дело. Мне кажется, самое главное, что мы, в принципе, уже имеем некую правовую модель для того, что, мне кажется, могли бы и сделать Польша или Румыния. Не потому, что они так дружат с Украиной. Румыния, в общем-то, не очень дружит с Украиной, но, я думаю, у них есть коренной интерес в стабильности Украины. Потому что, если тут будет нестабильность, и там будут беженцы, или там что-то с атомными электростанциями, случится или что-то такое. Это все, мне кажется, нужно объяснить как бы словацким, венгерским, румынским, польским партнерам, что это для них выгодно такое сотрудничество.
С немецким политологом Андрисом Умландом и бывшим заместителем министра иностранных дел Украины Владимиром Огрызко беседовал Виталий Портников. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире программа «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Один из членов семьи Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, в ближайшие два дня прилетит в Малайзию для опознания тела Ким Чен Нама. Об этом заявил заместитель главы полиции Малайзии Нур Рашид Ибрахим. По его словам, пока никто из членов семьи не опознал тело. В ближайшие два дня один из них, кто живет недалеко от Малайзии, прибудет для проведения необходимых процедур, сказал Ибрахим, не уточнив, кого из родственников Ким Чен Нама он имел в виду. Министерство иностранных дел Грузии подтвердило, что ведет консультации с властями Демократической Республики Конго о выяснении обстоятельств пленения конголезскими мятежниками военного летчика, полковника запаса ВВС Грузии Иосифа Осураули. Летчик отправился воевать в Конго несколько месяцев назад по собственной инициативе. 27 января мятежники сбили два вертолета военно-воздушных сил Конго, одним из которых управлял Осураули. По данным семьи заложника, мятежники требуют за его освобождение 1 миллион долларов США. Правительственным силам Ирака удалось взять под контроль большую часть аэропорта города Масул. Атака ведется одновременно с нескольких фронтов. Штурм аэропорта начался сегодня. Правительственные силы Ирака при поддержке ВВС и международной коалиции во главе с США открыли огонь по линии обороны боевиков, запрещенной в России группировки «Исламское государство». Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. 70% российских промышленных предприятий, по их же признанию, вынуждены сохранять объемы необходимого им для производства импорта. А масштабы так называемого импортосохранения в российской индустрии достигли максимума за последние два года, тогда как масштабы импортозамещения, о котором так много говорилось в эти же два года, наоборот, сократились до минимума. Слово экономическому обозревателю «Радио Свобода» Сергею Сининскому.
Оказывается, согласно новой статистике, спад промышленного производства в России в 2015 и в 2016 годах на фоне кризиса в экономике был гораздо меньшим, чем та же статистика показывала еще несколько дней назад. В субботу, 18 февраля, Росстат представил пересмотренные по новой методике оценки. Это связано с переходом на новую отраслевую и товарную классификацию, которой пользуются в Европе и в мире, как отмечают аналитики голландского банка ING. И теперь выходит, что спад в промышленности России в 2015 году был, оказывается, сразу в четверо меньшим, чем считалось все это время. Объемы производства сократились тогда не на 3,4% к уровню 2014 года, а лишь на 0,8%. Пересмотрены также оценки и за 2016 год, хотя здесь изменения не столь разительны. Рост промышленного производства в стране не на 1,1%, как считалось до сих пор, а на 1,3%. За два дня до этого министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, отмечая в телеинтервью негативное влияние укрепившегося рубля на российский экспорт, заявил, что доллар по 57 рублей не катастрофа, но это удар по отечественной экономике. Конец цитаты. О влиянии курса рубля в нынешний кризис на российскую промышленность, на долю которой приходится пятая часть общего объема экономики России, мы говорим сегодня с Сергеем Цухло, руководителем лаборатории конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Гайдара, которые еще с начала 90-х годов прошлого века проводят регулярные и прямые опросы руководителей российских промышленных предприятий. В целом, нынешнее укрепление рубля продолжается уже больше года. Напомним, очередной исторический минимум был пройден в конце января 2016-го. По интересному совпадению, и объемы промышленного производства в стране ровно с тех пор и прекратили падение, продолжавшееся весь 2015-й год. И начиная уже с февраля 2016-го, как следует из только что представленных новых оценок Росстата, промышленное производство в стране, оказывается, из месяца в месяц только росло к тем же уровням годом ранее. На ваш взгляд, сколь случайным стало это совпадение по времени? Сергей Цухло.
Я думаю, что все-таки говорить о возобновлении роста слишком сильно. Абсолютные величины изменения объема промышленного производства крайне небольшие, и современная экономическая статистика не очень точно их отлавливает. И, в общем, в целом-то и кризис 15-16 годов был очень скромный по масштабу. Это раз. Второе, все-таки девальвация рубля, когда предприятие прямо в лоб у большой массы предприятий спросить о девальвации рубля, они считают, что девальвация рубля для них скорее зло, чем добро. Это они вот подтвердили, как я полагаю, и теми скромными положительными изменениями выпуска, которые мы сейчас видим и по пересмотренным уже данным Росстата.
С одной стороны, рубль за минувший год укрепился более чем на четверть. С другой стороны, внутренний спрос в стране сокращается и до сих пор. Но и в этих условиях промышленное производство демонстрирует небольшой, но постоянный годовой прирост. Об этом, по крайней мере, говорят последние данные Росстата. Так что, получается, фактор крепкого рубля для промышленных предприятий оказывается на данном этапе важнее, чем даже фактор спроса на их продукцию? Как-то трудно в это поверить.
Российские промышленные предприятия всегда связывали рост внутреннего спроса на свою продукцию с крепким рублем. Для них опыт девальвации 98 года, опыт девальвации 2008-2009 годов показал, что ослабление рубля такое обвальное, какое мы видели в декабре 2014 года, это и кризис для них означается, то есть падение спроса, замораживание расходов всех потребителей, государства и населения и предприятий. Как только рубль укрепляется, экономическая жизнь в стране оживляется. Предприятия это не в теории, а на своей шкуре почувствовали в течение последних 15-20 лет. И поэтому сейчас они вполне определенно и, на мой взгляд, вполне логично связывают рост своего выпуска с укреплением курса рубля.
Об импортозамещении в российской промышленности все разговоры властей, такие активные еще годом ранее, как-то поутихли еще в начале 2016 года. Можно предположить, что по мере укрепления рубля предприятиям становились все более доступными те самые импортные комплектующие и сырье, без которых они не могут обойтись в отсутствии аналогов, которые производились бы в России. Получается, вместо импортозамещения в этой части фактически восстанавливался промышленный импорт.
Да, это совершенно верно. И наш мониторинг последний в январе уже 2017 года показывает, что в четвертом квартале 2016 года масштабы импорта сохранения, то есть сколько предприятий сообщили о сохранении физической доли импорта в машинах и оборудовании, сырье и материалов, достигло исторического максимума за 2015-2016 годы. И сейчас, по последним данным, 70% предприятий в конце 2016 года сохранили долю импорта в закупках машин и оборудования, и 75% сохранили долю импорта в закупках сырья и материалов. При этом, по данным ноября 2016 года, масштабы отсутствия производства нужного им заменителя импорта на территории России остались прежними. Не менее 60% предприятий по-прежнему в конце 2016 года сталкиваются с тем, что не могут найти заменителя импорта, который производились бы на территории России, будь то российскими предприятиями или зарубежными фирмами, которые перенесли, локализовали свое производство на территории России.
Эти последние оценки, 70% опрошенных предприятий или не менее 60% в четвертом квартале 2016 года остались неизменными по отношению к какому периоду?
По машинам и оборудованию с аналогичным кварталом предыдущего года, по сырью и материалам с предыдущим кварталом того же года.
Понятно, что точных оценок здесь вряд ли можно ожидать, да и дифференциация по отраслям промышленности России слишком велика. И тем не менее, из каких примерно оценок некой общей зависимости российской промышленности от закупок необходимого ей импорта вы исходите в своей аналитике? И как изменилась, по вашим представлениям, доля этого импорта в общей структуре спроса предприятий на эти сырье, машины и оборудование за последние 2-3 года?
Ну, такие вещи очень сложно оценивать, и такие вещи сложно оценить и официальным органам статистики, и нам. Мы пытались создать разные индикаторы, но, возможно, они были не самыми удачными, но, тем не менее, некоторые оценки мы имели. По 2014 году 40% предприятий заявляли, что они никогда не откажутся от закупок импорта в части машин, оборудования, сырья и материалов. И эти данные полностью вот подтверждаются нашим 7 уже квартальным мониторингом, когда доля импортозамещения снизилась с 30 до 12%, то есть примерно сейчас только 12% предприятий сообщают о снижении закупаемого ими импорта машинных оборудований и в сырье и материалов. И это исторический минимум 15-16 годов.
Рубль уже год как укрепляется, но теперь и само правительство прогнозирует его ослабление в ближайшие месяцы. Да и в госбюджет 2017 года заложен средний курс рубля к доллару на 17% ниже, чем нынешний. Если обратиться к вашим текущим опросам самих предприятий, какое влияние грядущее ослабление рубля может оказать на промышленное производство в России?
Я могу в качестве ответа на этот вопрос привести прямые оценки предприятий, желательно для них курса рубля. Один раз мы спрашивали об этом в мае 2016 года, тогда для предприятий, для российской промышленности желательный средний курс рубля составлял 51 рубль за доллар.
Напомним, в мае прошлого года реальный курс составлял примерно 65-67 рублей за доллар, а сегодня при текущем курсе в 57-58 рублей за доллар. Какой курс предпочтителен для предприятий?
По данным за последнюю закончившуюся неделю, желательный идеальный курс рубля составляет сейчас 56 рублей за доллар. Это говорит о том, что промышленность, с одной стороны, адаптировалась к тому курсу рубля, который мы имеем в данный момент. Это подтверждают наши другие данные. И, с другой стороны, она понимает, что сильного изменения курса рубля власти, будь то правительство, будь то центральный банк или там администрация президента, не допустит. И они привыкают жить при том курсе рубля, который сейчас они наблюдают, либо при очень небольших отклонениях в ту или иную сторону. А в своих устных комментариях промышленность заявляет, что им желательно любой, но стабильный курс рубля, поскольку тогда они могут что-то прогнозировать. И по последним оценкам, в январе курс рубля, который вот приводит к удорожанию импортного оборудования и сырья, мешает увеличить выпуск только 10% предприятий. На пике девальвации рубля в начале 2016 года это негативное влияние слабого рубля и дорогого импорта составляло 36% по российской промышленности.
В отношении того, что происходило с промышленными предприятиями России в последние 3 года, вы в своих оценках исходите из определения «как бы кризис», в том смысле, что особого кризиса в индустрии и не было. Этим также объясняется, на ваш взгляд, нынешнее восстановление роста промышленного производства в стране, даже несмотря на пока еще слабый внутренний спрос.
А для промышленности события начала 2015 года и всех последующих периодов 2015-2016 годов не воспринимались как какое-то кризисное развитие событий. Даже в начале 2015 года промышленность не считала спрос недостаточным на свою продукцию, никак не отреагировали на события начала 2015 года и запасы готовой продукции. И загрузка мощностей, которые мы уже имеем окончательные данные за 2015-2016 год, составляет 66-67%. Она абсолютно не отличается от данных за 2014-2013 годы. То есть по загрузке мощностей никакого кризисного спада выпуска в российской промышленности не было, а обеспеченность заказами в 2016 году даже достигла очень высоких значений. Это объясняется тем, что промышленность в условиях таких небольших изменений, как в минус, так и в плюс, могла прогнозировать свою деятельность на очень дальний горизонт, чего нельзя было сделать в условиях нестабильности, которая была, допустим, в межкризисный период или тем более в кризис 2008-2009 годов, когда мы видели и падение загрузки, и падение нормальной обеспеченности промышленности заказами, измеряемыми в месяцах.
Если иметь в виду ваши последние по времени опросы промышленных предприятий, какие именно факторы они сегодня называют важнейшими для себя?
Ну, конечно, всегда основным фактором, кроме, может быть, 2007-2008 годов, это был внутренний спрос на продукцию. Он остается на первом месте, был всегда. Меньшее влияние сейчас в первом квартале 2017 года стало оказывать неясность текущей экономической ситуации и перспектив. Все-таки промышленность начинает понимать, что ждать от властей, каким прогнозам властей в том числе верить. На этапе уже возможного выхода из стагнации промышленности все-таки нужны, видимо, более дешевые деньги из банковской системы. Вот этот фактор, который в 2015-2016 годах не сильно беспокоил промышленность, сейчас поднимает голову. Промышленности нужны подешевле деньги из банковской системы, более высокие. Доступность, хотя она сейчас, по последним данным за январь-февраль, опустилась на докризисный уровень. Ну и более стабильный курс рубля, это уже в сторону Центрального банка и Министерства финансов, которые должны все-таки сглаживать волатильность курса национальной валюты, если они хотят увидеть рост в нашей экономике.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве руководитель лаборатории конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Гайдара Сергей Цухло.
С Сергеем Цухло беседовал экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. Центр антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия опубликовал доклад, который содержит исследование коррупционных рисков в Министерстве обороны Российской Федерации. Основной акцент в докладе сделан на коррупционном факторе неурегулированного конфликта интересов. Экспертная группа доклада пришла к выводу, что непроработанность внутреннего контроля за урегулированием конфликта интересов оставляет возможности для недобросовестного поведения со стороны как заказчика, так и исполнителя. Исполнителя госзаказа. Собеседник Радио Свобода, глава центра Transparency International Россия Антон Поминов. Прежде всего, я не могу удержаться от вопроса. Публикация доклада Transparency International по поводу возможной коррупции в Министерстве обороны, она приурочена к Дню защитника Отечества?
Конечно, это наш подарок к Дню защитника Отечества в нашем стиле.
Понятно. Давайте тогда поговорим о докладе. Какими источниками пользовались сотрудники Transparency International при составлении доклада? Все ли эти источники открыты? Есть ли угроза, что вашу организацию обвинят в том, что вы публикуете какие-то секретные данные?
Нет, мы пользовались только открытыми данными. То есть мы пользовались Единым государственным реестром юридических лиц, мы пользовались сведениями о доходах и имуществе. Мы смотрели портал, где расписывается, как субсидии распределяются, социальными сетями, поэтому никаких закрытых сведений в нашем докладе нету, все построено на публичных данных.
А это вообще практика Transparency International, или вы все-таки иногда в каких-то других областях пытаетесь проводить расследования и добывать данные, которые закрыты?
Нет, мы не добываем закрытых данных. Дело в том, что законодательство Российской Федерации не позволяет, во-первых, нам это делать, ну то есть это может быть шпионаж или это может быть государственная измена. Поэтому мы пользуемся только теми данными, которые находятся в публичном доступе.
Вы приводите конкретные данные о коррупции в оборонном ведомстве России или указываете на конфликт интересов, который может стать почвой для коррупции?
Тут очень интересный момент, что на самом деле мы ожидали, когда приступали к этому исследованию, что мы найдем какие-то вопиющие случаи и прям факты коррупции, напишем заявление в прокуратуру, вот как обычно это бывает, когда мы там исследуем какие-то региональные администрации или какие-то другие ведомства. Но вот что интересно, что никаких конкретных фактов коррупции в открытой части закупок Министерства обороны мы не обнаружили. Но, как бы мы, честно говоря, наш-то интерес был в конфликте интересов. Вообще, надо сказать, Минобороны очень аккуратно регулирует свои закупки. То есть те случаи, которые мы нашли, и те риски, которые мы считаем возникают в связи с этими случаями, вот, это не повсеместное явление. То есть я бы сказал, что это отдельные случаи, на которые мы обращаем внимание. И, соответственно, считаем, что, в общем-то, у них все не так уж плохо зарегулировано. Вот, единственное, что обращаем внимание, что конфликт интересов по инструкциям Министерства обороны определен более узко, чем это рекомендует Минтруда в своих рекомендациях. Поэтому мы рекомендуем Министерству обороны обратить внимание на рекомендации Минтруда и расширить понятие конфликта интересов, в частности, на закупочную деятельность, а не только на назначение сотрудников на должности.
Ну, так или иначе, в общем, доклад у вас получился довольно объемный, там приводится целый ряд случаев, то, что вы называете кейсами. Могу я вас попросить привести наиболее яркие вот эти самые кейсы, когда можно говорить о конфликте интересов в работе Министерства обороны России?
Да, наиболее яркий кейс связан с закупками самолетов Сухого. Причем интересно, что ровно вчера, за сутки до нашей публикации, Министерство обороны слило информацию через газету «Коммерсант» о том, что они намерены отказаться от закупок самолетов Сухого. Но вот интересно, что два заместителя министра обороны, заместителя Шойгу, напрямую связаны с компанией «Сухой». То есть их дети, соответственно, возглавляют коммерческий отдел «Сухого». И, если не ошибаюсь, отдел продаж. Соответственно, мы обращаем внимание на то, что здесь может быть конфликт интересов, и говорим, что он должен быть урегулирован, и приводим методы его урегулирования.
Ну, может быть, еще какие-то примеры есть?
Еще примеры. Очень интересно, что мы нашли дюжину компаний, которые являются подрядчиками Министерства обороны, и при этом частично принадлежат другим компаниям, и цепочка нас уводит в офшорные юрисдикции. То есть получается, что поставщики Министерства обороны имеют нераскрытых собственников, мы не знаем, кто это, которые скрываются за компаниями на британских Виргинских островах, на Кипре, вот, ну и там, ну, в других, в меньшей степени в других юрисдикциях. Ну, в частности, там, я не знаю, там есть мелкие какие-то поставщики, а есть, например, компания КАМАЗ. Ну, естественно, понятно, что Минобороны закупает КАМАЗы. Я думаю, это ни для кого не секрет. Но вот интересно, что структура собственности КАМАЗа уводит нас на Кипр.
Вы уже упомянули одну из рекомендаций, которую вы дали Министерству обороны. Какие еще рекомендации вы даете и рассчитываете ли вы быть услышанными?
Мы считаем, что наш доклад выдержан, ну, в таком очень нейтральном ключе, поэтому надеемся, что Министерство обороны не воспримет его в штыки, а воспримет наши рекомендации серьезно. И самое главное, наша рекомендация заключается вот в чем. Что возможности общественного контроля за закупками, за конфликтом интересов в Министерстве обороны очень ограничены. Прежде всего, из-за того, что очень высока доля секретных расходов, в которые никто не может заглянуть. Во-первых, высока доля секретных расходов, во-вторых, закупки из одного источника, то есть ограничение конкуренции при проведении закупок. И вот мы говорим, что по возможности Министерство обороны желательно бы раскрывать те сведения, которые можно раскрыть. То есть, понятное дело, что есть действительно секретные какие-то закупки, там, может быть, какие-то там на спецоперации расходы, еще что-то. Вот. Но есть какие-то вещи, которые считаются в мире нормальной практикой. Ну, например, условно говоря, цену, там, я не знаю, снаряда и количество закупленных снарядов. В принципе, эти данные обычно раскрывают. Наше Министерство обороны с каждым годом становится все более и более закрытым. Вот. И вот основная наша рекомендация – это сделать так, чтобы у общества появилось больше возможностей контроля за, собственно, расходами Министерства обороны.
Это был глава Центра Transparency International Россия Антон Поминов. Нашу программу продолжит обзор публикации в социальных сетях «Цитаты свободы». Сети обсуждают заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что в Подмосковье строится копия Рейхстага, чтобы юноармейцам было что штурмовать. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Сегодня тот самый случай, когда рубрика «Цитаты свободы», работая в жанре социальной сети, высмеяли и высмеивают они министра обороны Сергея Шойгу, предложившего построить в Подмосковье макет Рейхстага. Построить его для того, чтобы юнармейцы, участники молодежной военной организации, могли упражняться на нем, штурмовать его. Как выразился сам Шойгу, штурмовать не что-то абстрактное, а вот конкретный объект. Безусловно, символизм такой постройки очевиден, и именно он стал объектом большого количества шуток. В Твиттере, переиначивая известное детское стихотворение, пишут: «Воскресный день, сестрой моей, мы вышли со двора. Я поведу тебя в Рейхстаг», — сказала мне сестра. Есть очень нелестные для Путина и путинского режима сравнения. Их много. Я приведу наиболее типичный твит из всех. Пишет сатирический аккаунт «Уголок циника». «Олимпиаду провели, Крым оккупировали, фюрер есть, Рейхстаг строим. Для полного счастья не хватает только концлагерей и всеобщей мобилизации». В другом сатирическом твиттере пишут: «Ученые США открывают планеты, министр обороны России собрался строить Рейхстаг для утех. Две страны». Очень большое количество предложений шуточных, что еще мог бы построить Шойгу. Шутки эти делают упор на разных ассоциациях, поэтому не буду их как-то разбивать, прочитаю подряд несколько. «А на Курилах Шойгу построит для юнармейцев макет японского императорского дворца и будет его штурмовать, пока не подпишет мирный договор. А оборону Козельска не пора начать тренировать? Для тех юнармейцев, кто откажется штурмовать макет Рейхстага, будут построены макеты лагерей на Соловках. Также планируется воссоздать модель Вязьмы, при взятии которой за 2 года собираемся потерять 2 миллиона юнармейцев». Подумалось, а может все-таки в парке «Патриот» построить для юнармейцев развалины Пальмиры? Ну, Ралдугин будет изредка приезжать, депутаты. Павел Шехман предлагает построить рейхсканцелярию, под ней бункер. Журналист Александр Рыклин пишет у себя в Фейсбуке: «По вторникам в парке «Патриот» будут проводиться исторические реконструкции расстрела польских офицеров, а по четвергам посетители парка смогут воочию наблюдать действия заград отрядов НКВД». Наконец, Борис Цейтлин добавляет, что одного рейхстага в Подмосковье мало. Нужна программа «Рейхстаг шаговой доступности». Украинский политолог Тарас Березовец уже серьезно пишет о том, что вместо Рейхстага, цитирую: «Шойгу лучше бы построил макет Кремля, ну, для тренировки. В отличие от Рейхстага, это точно пригодится». С Березовцом, видимо, согласен россиянин Николай Травкин, который добавляет: «Уж если на Рейхстаге руку набьют, то дворцы на Рублевке юнармейцы будут разносить в щебень легко. А то, что именно с них они и начнут, в этом нет сомнений». Рустам Адагамов тоже серьезно спрашивает, что думают с Германией про мини-рейхстаг Шойгу, ведь не секрет, что сейчас это здание является официальной резиденцией немецкого парламента Бундестага. Его мысль продолжает Данил Коцюбинский, который спрашивает: «Интересно, что скажет Владимиру Путину на этот счет Ангела Меркель, которую он так и норовит при случае поцеловать щечку?» А другой журналист Федор Крашенинников отмечает: «Лучше бы они построили действующую модель Бундестага, чтобы молодежь училась демократии и парламентаризму. Рано или поздно пригодится». И на этот же счет довольно оптимистично мыслит Алексей Ковалев, который пишет у себя следующее: «Сначала в России построят копию Рейхстага в парке «Патриот». Потом вокруг него построят копию Кройсберга». Это добавляет в себя известный район Берлина. «Потом построят копию парламентской республики, раздельного сбора мусора и феминизма». Правильно мыслит Шойгу.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Рейхстаг в шаговой доступности» можно прочесть на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. 20 лет назад писатель Виктор Шендерович опубликовал в газете «Московские новости» свое эссе «Прощание славянки», посвященное своему отношению к службе в российской армии. «Дело в том, что мы с армией совершенно не подходили друг к другу», отметил писатель, «и я радуюсь нашей разлуке за нас обоих. Представим, что генерала Грачема Кашовского призвали в консерваторию», фантазировал тогда Виктор Шендерович. «А что? Очень даже. Пришла с каникул Дума, приняла на свежую голову закон о всеобщей музыкальной повинности, и вот генерал в притирку с другими убогими инженерами, сантехниками и биофизиками уже стоит на сборном пункте в районной музыкальной школе. Через пару дней, дав окончательно пропахнуть друг другом, всех грузовиками свозят в консерваторию, переодевают во фраки, дают папку для нот и 2 часа на изучение нотной грамоты. Потом приходит тромбон со второго пульта со списком, тычет указкой в партитуру и спрашивает: это какая нота, уроды? Ответившие неправильно сразу идут драить очко в консерваторском сортире». Эссе заканчивается такими словами: «Достаточно или рассказывать еще? Как генерал пытался бежать из расположения консерватории, прихватив с собой 2 флейты и горсть клавиш, чтобы продать их и поесть по-человечески? Как его поймали и снова били, и дали 8 лет за нарушение присяги, данной Отечеству, которое позарез нуждается в укреплении музыкальной культуры? Не надо? Хорошо, не буду. Только один вопрос. Товарищи генералы, я еще не убедил вас в необходимости альтернативной службы». Я попросил Виктора Шендеровича сказать, чтобы он добавил к этому своему эссе сегодня, в День защитника Отечества, 20 лет спустя.
в конце 90-х годов, было ощущение, что вот это военное рабство, вот эта вот вечная власть человека в форме, ментальная власть человека в форме, это уходящая натура. И что, по крайней мере, если упереться, можно это как-то преодолеть. Было все-таки ощущение, что идет какая-то такое взаимное давление. И было ощущение, что инициатива все-таки у нас, что мы сможем как-то двинуть. Прежде всего, ментальное, конечно, восприятие этого вопроса. За эти 20 лет все только деградировало и ухудшилось, потому что сегодня невозможно даже вступить в диалог. Тогда-то можно было войти в диалог и вести его на равных, на телевидении в частности. Сегодня невозможно и вести этот диалог. Сегодня человек в форме, это патриот. К военным людям так и льнут, а потому что патриотки, как сказано у Грибоедова. Над этим смеялись просвещенные люди, над этой связкой смеялись еще уже скоро 2 века назад. Все только деградировало. А сегодня человек, который даже поднимает этот вопрос, он заведомый маргинал и враг народа. Причем уже и формулировки мы переняли. Вполне себе даже не советские, а нацистские. Да, национал-предатели. Человек в хаке, вообще человек в хаке, не только генерал. Человек в хаке главный здесь. Кто-то замечательно пошутил, давайте скажем людям в хаке, что мы их видим, которые ходят в городе, в маскировочном. Но это знак. Человек в хаке, в общем, хозяин жизни. Военизированное сознание, оно проникло в поры. 9 мая, октябрята, которых ведут в пилотках маршевым шагом по Сокольникам, это типа патриотическое воспитание. Эти люди, их родители не знают, когда началась Вторая мировая война. И ничего не говорят, даты не 1 сентября, не 17 сентября, да, ничего. Ну а они надели пилотки и маршируют, и они патриоты. И детей своих так воспитывают. В этом смысле за 20 лет, прошедших с написания того текста, не могу сказать, что не изменилось, а только усугубился диагноз.
Это был Виктор Шендерович. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 23 февраля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.